Самый высокий, если не считать играющего, байкер по прозвищу Боров, 192 сантиметра, шепнул самому низкорослому из них Жирняку, 188 сантиметров.
— А куда делся спорт?
На костяшках пальцев у него была татуировка. На одной руке love — любовь, на другой — hate — ненависть.
— Да это случайный, чтоб его выбор, так что ли? Это у них все на микрочипах. У них там, может, миллион разных тем в памяти.
У этого на костяшках было написано «фиш» — рыба на одной руке и «чип» — чипсы на другой.
— Поп-музыка, события в мире, разные и война. Просто я война раньше не видал. Потому и говорю.
Боров громко хрустнул пальцами, потянул за колечко на банке с пивом, опрокинул полбанки в глотку, рыгнул без задней мысли и вздохнул.
Жаль, что у них мало вопросов из этой гребаной Библии.
Чего? Жирняк никогда не подозревал в Борове эрудированности по части библейских вопросов.
Да это! Помнишь заварушку в Брайтоне? Это? Тебе еще по BBC показывали. Криминальные хроники, — ответил Жирняк, и в голосе его звучала зависть. Ну и пришлось мне ошиваться в отеле, где мамаша работала, помнишь, нет? 3 месяца! А читать-то нечего. Только какой-то шибздик по имени Гидеон забыл в номере Библию. Ну так вот прям в уме и оседает.
На стоянку въехал еще один мотоцикл, сияющий черный, как смоль, краской. Дверь открылась, и сквозь комнату пронесся порыв холодного ветра. Вошел мужчина с черной бородкой, с ног до головы одетый в черную кожу, подошел к столику, за которым сидела женщина в красном, и сел рядом с ней. И байкеры рядом с эрудит-машиной вдруг заметили, как им захотелось есть. И отрядили скунса в поход за едой для всех, кроме того, что играл, потому что он ничего не сказал. Только продолжал нажимать кнопки безошибочно, находя правильные ответы, и выигрыш его копился в поддоне на дне автомата.
«Последний раз мы виделись в Мейфкинге, в Трансваале», — сказала Красная. «Как дела?»
«Много работы»,
— ответил Черный.
«В основном в Америке.
Краткие турне по всему миру.
Убиваю время, в общем».
«Это что такое, знаете, что у вас нет пирогов с мясом и почками?»
— спрашивал стойкий потерпевший афронт скунс.
«Мне казалось, что у нас и не есть, но, видимо, кончились», — ответила официантка.
«Забавно, что мы, наконец, собрались все вместе», — сказала Красная.
«Забавно.
Ну, сам знаешь, когда тысячи лет, год за годом ждешь одного главного дня, и он, наконец, наступает, это как ждать Рождества. Или дня рождения?»
«У нас нет дня рождения».
«Я же не говорила, что есть. Я сказала, на что это похоже».
«И если честно, — призналась официантка, — у нас, похоже, вообще все закончилось. Есть только вот этот кусок пиццы».
«С анчоусами?»
— мрачно спросил скунс. Никто из их компании терпеть не мог анчоусы. Или оливки.
«Да, дорогуша, с анчоусами и оливками. Возьмите».
Скунс печально покачал головой. Когда он вернулся в игру, в желудке у него урчало. Большой Тед легко выходил из себя, когда хотел есть, а когда Большой Тед выходил из себя, доставалось всем. На мониторе появилась новая тема. Теперь вопросы делились на такие категории. Поп-музыка, события в мире, голод и война. Байкеры, по всей видимости, имели существенно меньшее представление о голоде, который вызвал недород картофеля в Ирландии в 1846 году, недород всего в Англии в 1315 году и недород травки в Сан-Франциско в 1969 году, чем о войне. Но игрок неизменно зарабатывал высшие очки. Под аккомпанемент жужжания, бряцания и звона, с которым машина время от времени срыгивала фунтовые монеты в поддон.
«Переменчива здесь на юге погода», — сказала Красная.
Черный прищурец поглядел на сгущающиеся тучи.
«А мне нравится. Вот-вот будет буря».
Красная посмотрела на ногти.
«Это хорошо. Без хорошей бури совсем не то. Не знаешь, далеко нам ехать?»
Черный пожал плечами.
пару сотен миль.
Я почему-то думал и дальше. Столько ждать, а ехать всего пару сотен миль.
— Неважно, сколько ехать,
— сказал Черный. — Важно прибыть на место. Снаружи послышался рев. Такой рев издает мотоцикл, когда у него не работает выхлоп, не отрегулирован мотор и течет карбюратор. Даже не нужно было видеть этот мотоцикл, чтобы представить себе клубы черного дыма, которыми он окутывался на ходу, пятна масла, расплывающиеся на асфальте, и хвост из болтов, винтиков и прочих мелких деталей, усеивавших дорогу позади. Черный подошел к стойке.
— 4 чая, пожалуйста,
— сказал он.
— 3 с молоком, 1 без.
Дверь открылась. Вошел молодой человек, затянутый в пыльно-белую кожу, и в порыве ветра следом за ним полетели пустые пакетики из-под чипсов, рваные газеты и обертки со следами мороженого. Они радостно и беззаботно, словно дети, пустились в пляс у его ног, а потом упали в изнеможении.
— Так вас 4, дорогуш?
— спросила женщина за стойкой. Она пыталась найти чистые чашки и ложки. Вся посуда вдруг словно покрылась тонкой пленкой машинного масла и засохшего желтка.
— Будет 4,
— сказал человек в черном, взял чай и вернулся к столику, где его ждали остальные двое.
— Он не появлялся?
— спросил юноша в белом. Они покачали головой. У монитора разгорелся спор. В данный момент на экране была война, голод, загрязнение и поп-музыка 1962-1979 годов.
— Элвис Пресли! Да это Си! Он же в 77-м окочурился, разве нет? — Пошел ты! Это Д, 76-й, однозначно! — Ну да, в том же году, когда и Бинг Кросби. И Марк Болан, чтоб не сдохнуть. Так он мне нравился. Нажимай Д, короче, ну давай!
Высокий стоял, не двигаясь, и не нажимал ни на одну из кнопок.
— Чё такое?
— раздраженно вопросил Большой Тед.
— Давай, что ли, жми, да. Элвис Пресли умер в 76-м.
— Меня не волнует, что здесь написано, — ответил высокий байкер в шлеме. — Я его и пальцем не тронул.
Трое за столиком повернулись как один. Красная заговорила первой.
— Когда ты прибыл? — спросила она.
Высокий подошел к столику, не обращая внимания на пораженных байкеров в углу и на забытый выигрыш.
— Я всегда был здесь, —
сказал он, и голос его звучал, как мрачное эхо в ночи, как цельный монолит звука, серый и безжизненный. Если бы этот голос был камнем, на нем с древних времен была бы вырезана очень короткая надпись — имя и 2 даты.
— Твой чай остывает, повелитель, —
сказал голод.
— Давно не виделись, — сказала война.
Блеснула молния, и почти сразу гулко прогремел гром.
— Погода в самый раз,
— прошуршал голос загрязнения.
— Да.
Этот разговор вызывал у байкеров у автомата все возрастающее недоумение. С Большим Тедом во главе они двинулись к столику и уставились на 4 незнакомцев. От их внимания не ускользнуло то, что на куртках всех 4 было написано «Ангелы ада». А выглядели эти дохляки очень подозрительно, если уж речь зашла об ангелах. Во-первых, слишком чисто, а во-вторых, судя по их виду, ни одному из них ни разу не довелось сломать кому-нибудь руку только потому, что вечером в воскресенье нечего смотреть по ящику. А еще с ними была баба, только она в натуре ехала сама, а не на заднем сиденье с кем-нибудь, и вообще у нее был свой байк. Типа у нее есть на это право.
— Так вы, значит, ангелы ада?
— саркастически спросил Большой Тед. Если и есть что-то, чего терпеть не могут настоящие ангелы ада, так это уродов, которые становятся байкерами только на выходные. Настоящие ангелы ада еще много чего терпеть не могут. В список входят полицейские, мыло, автомобили Ford Cortina и, что касается конкретно Большого Теда, анчоусы и оливки. 4 незнакомцев кивнули.
— Ну и из какой книжки сбежали?
Высокий незнакомец взглянул на Большого Теда. Потом он поднялся. Это был очень сложный процесс. Если бы на пляжах у океана тьмы выдавали бы шезлонги, они раскладывались бы примерно так же.
Казалось, Высокий разворачивался в полный рост целую вечность. На нем был темный шлем, полностью скрывающий черты лица. И Большой Тед увидел, что сделан он был из такого жуткого пластика, в который типа смотришь, и все, что видишь, собственную рожу.
— Откровение, — сказал Высокий. — Глава шестая.